Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, братья и сестры! Сегодня мы с вами встречаемся по празднеству введения во храм Божией Матери и должны с вами говорить о многих вещах. Ну, все эти вещи связаны с словом «храм». Храм, храмина. Это здание, это то, где живут храм. И в этом смысле тело человеческое есть храм, апостол Павел пишет, если наше земное храменное тело разорится, создание нерукотворенно имеем от Бога на небесах. Значит, храм есть Божий, там, где молятся люди. Храм есть небесный, небесный Иерусалим, значит, это мать и всем нам, где, собственно, храмовое богослужение закончится в том нашем виде, к которому мы привыкли, но будет нечто другое, и это все будет небесный храм. В советские времена, скажем, многие из вас помнили, наверняка, и слышали такие высокие вещи, когда храмы закрывались и разрушались. Тем не менее, говорили, допустим, там театр, скажем, называли храм искусства, библиотеку там, или институт, храм науки, такой храм того, храм сего. То есть храм – это вместилище. Вместилище. Вместилище чего-то. Причем высокое вместилище чего-то высокого. И вот сегодня мы празднуем введение во храм Божией Матери. И это означает, что мы должны говорить про храм вообще. Значит, здесь очень много есть разных смыслов и именований. Скажем центральную мысль. Центральная мысль такова. Человек есть храм Божий по замыслу. Не по факту, а по замыслу. Вот когда кто-нибудь говорит, там, во мне есть Бог, там, Бог есть во мне, то он спешит и рано произносит правильные слова, которые, в принципе, его не касаются сегодня, но касаются его теоретически. Говорит, я не хожу в храм. Почему? Потому что Бог во мне. Если бы действительно было так, это было бы правильно. На самом же деле человек является храмом Божиим по замыслу и по предуведению. То есть Бог хочет, чтобы мы были его жилищем, его вместилищем, его храмом по-славянски. Если мы такими по факту, конечно, нет и не всегда. Ну, далеко не всегда или почти никогда. Нужно человеку много сделать над собой и с собой, чтобы быть жилищем Божиим. И для того, чтобы это все было, существуют другие храмы. Существуют храмы каменные, деревянные, посвященные Богу, которые являются местом молитвы и псалмопения, чтения Евангелия, совершения таинств, крещения, венчания, миропомазания, покаяния, причащения, чтобы там, в этих храмах, деревянных и каменных, приходских и соборных, монастырских, скажем, там и гарнизонных, например, еще гимназических, скажем, или больничных, или кладбищенских, чтобы там в этих храмах люди превращались в храмы. То есть главный храм, конечно, это человек. Но как ему стать храмом? Он же по факту суетен, нечестив и ну, безбожен, ну, по факту. То есть он бегает туда-сюда, стремится к разным вещам, противоположным взаимно, вот, и устает, и мучается, и страдает, и злится от того, что никуда не успевает. Вот. А он есть храм по замыслу. Как ему воспитаться в таком качестве, чтобы он был храм Божий? Только при храме. Это уже другой храм, то есть храм Божий, то есть храм, где совершаются службы, где читается и поется имя Господне, и Слово Божие читается и поется, и там вот при храме человек превращается в храм. Вот вам, собственно, и канва этого праздника. Значит, Дева Мария, маленькая трехлетняя раковица, заводится в храм Божий, как маленький храмик, который должен еще осветить, очистить, потом украсить, приготовить. Она заводится не куда-нибудь, а именно в храм Божий, в один из притворов его, чтобы там, при этом храме, воспитаться ей и стать достойной великого имени, которое потом мы усваиваем ей, Марии, называя ее Богородицей. Чтобы стать Богородицей, ей нужно с самых нежных лет воспитываться при храме. Нигде больше, к сожалению и к счастью, я уж не знаю, но по факту так, нигде больше не воспитается человек так, как он воспитается при храме. И вот ее Господь ведет в храм, чтобы там она воспиталась и образовалась, и сохранилась, и приготовилась стать живым храмом для воплощения Божьего Сына. 3 года – это возраст отнятия от груди. Это мы читаем в Писании, когда, допустим, читаем про Самуила. Мать Самуила, Анна, долго-долго была неплодная, как и Захарь, Елизавета, как и Яким и Анна. И потом они, наконец, получили благословение Божие и зачали дитё, и родили его, и 3 года кормили грудью. А раньше не было таких, чтобы были на смесях там, или искусственники такие. То есть все же кормились естественно. Но в крайнем случае мать не имела молока, то давала кормилице, платила кому-то, чтобы кормили другие женщины. Но, как правило, Бог давал. Раз уж дал зачать, дал и родить. Раз дал родить, дал и покормить. И Сара говорила, что смех сотворил мне Господь. Все, услышавшие обо мне, будут смеяться, ибо Сара кормит грудью. А Саре было 90. То есть 90-летняя женщина зачала, родила и кормила грудью. Раз уже зачала, то уже родила. А раз родила, то и кормила. И вот, значит, 3 года проходит кормление. Уже зубки режутся, уже все-все-все в полный рост, уже ребеночек уже такой уже зубастенький, уже такой уже для твердой пищи готовый. Отнимают от груди. И в этом возрасте отдают в храм. Так было у Самуила при Анне, так было и с Божьей Матерью по преданию. Отдают на долгие годы, на воспитание, чтобы она при храме Божьем, в притворах неких священных, там, где воспитывались посвященные Господу дети, чтобы она там росла и жила. Для чего? Для того, чтобы святость рождения от святых родителей и дополнилась святость личного подвига. А там они читали, молились, писали, шили, пряли, то есть подвижничали, то есть меняли 3 занятия – труд, молитву и размышление. Чтение, молитва и труд. Вот такие 3 вещи. Такие. И вот там нужно было Божьей Матери прожить подвижнически – много лет, не меньше 10, пока она, как девушка уже становясь, созрела для того, чтобы ее организм мог стать материнским организмом. И Господь ее, как Бога избранную, избранную от всех родов и веков, от раковицу, избрал для себя, чтобы ему в ней вселиться и стать сыном ее, чтобы от нее воплотиться. То есть для этой тайны шли многие годы, а начались они с введения во храм. Значит, в этом все мы видим очень много вещей. Во-первых, храм, насколько он важен, то есть храм Божий, храм Божий. В нем воспитываются души для вечного царства, в нем очищается ум в храме, в нем смягчается жестокое сердце, в нем сходят грехи с человека, короста некая, как с того Неймана Сирианина, который, окунувшись 7 раз в Иордане, получил очищение своих болячек. Значит, человек очищается от своих нечистот, грехов в храме. То есть страшно представить себе, что был бы наш мир без молитвы, без храма и без благодати Божией. То есть и при этом всем-то мы страдаем от хамства, бытовых насилий, обманов, несчастных семей, разваленных там через блуд и несогласие мужа и жены, через всякие-всякие злодейства. То есть мы страдаем, то есть наш мир страдает. Но представьте себе, как было бы страшно жить, если бы вообще бы не было храма, если бы мы не имели утешения в молитве и покаянии, в исповеди и примирении. Вот храм Божий есть место, где мы очищаем ум, смягчаем сердце и исправляем жизнь, по сути. Вот. Это есть то место, где встречается Бог и человек. Кроме того, важно, чтобы человек понимал, что в конечном пределе храм – это не кирпичи, это человек, имеющий в себе Бога. То есть наши храмы кирпичные, деревянные, там, бетонные, там, всякие там, разные камни, это есть некие вместилища, некие сосуды, в которых мы встречаемся с Богом. А цель этой встречи в том, чтобы человек, каждый пришедший в храм, сам стал храмом. То есть главный храм, который может быть в мире, это человек. То есть смысл жизни человеческой – это быть храмом Божиим. Бог желает жить в человеке. Он не желает жить в оскверненном жилище, опозоренном, разрушенном, перекошенном, оплеванном. Он желает жить в человеке, который свят, чист и имеет свое нутро, как живое жилище живому Богу. Для того, чтобы таким жилищем стать, нам нужны храмы, в которых совершается таинство. Вот, собственно, и есть такая некая струна, такая звенящая струна, к которой мы прикоснулись. То есть наши храмы существуют для того, чтобы там совершались благодатные таинства, службы всякие, проповедь Евангелия, исповедь и прочее, прочее, чтобы мы, приходя туда, люди, назидаясь, освящаясь и спасаясь, сами превращались в храмы Божии. То есть храм Божий свят, и этот храм вы. То есть каждый человек есть храм Божий. Вот причащайтесь, например, святых тайн. То есть каждый из вас, там, старик, значит, или старушка, молодой парень там или девушка, ребенок маленький, то есть крещенный, венчанный, там, причащающийся. Кто мы? То есть мы через принятие святых тайн, через крещение и прочие таинства, в основном через причастие, мы превращаемся в храмы Божии. Об этом пишет Петр в послании своем, и об этом же пишет Павел, что вы храмы. Петр пишет, как живые камни, устрояйте из себя жилище Божие Духом. А Павел пишет, что храм Божий свят, этот храм вы. То есть введение во храм – это праздник, в котором мы учимся понимать, что Матерь Божия есть самый лучший храм Божий. В нее вселился Господь, в ней ему было хорошо. То есть он в ней жил первый 9 месяцев своей жизни. Китайцы считают возраст человека не с дня рождения, а день рождения минус 9 месяцев. То есть отсчитывают минус, так сказать, прибавляют 9 месяцев чревоношения к дню рождения. И они правы, потому что мы же там живем, мы же уже живые. Христос прожил 9 месяцев своей жизни, первые, в утробе Девы Марии. То есть она храм Божий, он там жил. Он там зачался, он там жил, он провел там большой срок, 9 месяцев. Родился из нее и потом дальше жил уже как человек обычный. Значит, она есть храм Божий, она место его жительства, Матерь Божия. Для того, чтобы быть храмом Божиим, она воспитывалась в Божьем храме. А где еще? Если бы она при Божьем храме не воспитывалась, она бы, может быть, и не смогла бы воспитаться в Богородицу. Значит, нам нужно любить Божий храм. Ну и смотреть нужно на себя самих, конечно, как на храмы божества, потому что, в принципе, цель человеческой жизни какая? То есть какая цель нашей жизни? Зачем ты живешь? Не знаю, ну, скажем там, ну, прославиться. А ты зачем? Ну, заработать. А ты зачем там? Ну, детей родить. А ты зачем? А я хочу быть Божьим храмом. Я хочу, чтобы Бог жил во мне. Вот, вот это и есть цель жизни человеческой. Быть чашей, в которой есть Господь, или быть домом, а дом – это и есть храм, собственно, в котором живет Господь. Это и есть цель нашей жизни. Это высокая цель, конечно. Она не такая простая, чтобы так ее... Ну, произнести, конечно, легко ее, а вот исполнять на деле, так сказать, достигать – это не так просто. Но, тем не менее, человек есть... Храм по замыслу. То есть каждый из нас есть храм Божий. По идее, по замыслу и по цели нашей жизни. Бывают храмы, в которых нет службы. Вот стоит храм, а службы в нем нет. Это тоже очень знаменательно такое. Вот, может быть, некоторые из нас такие и есть. Храм стоит, а там не служится. Бывают такие храмы, в которых служат только раз в год. Такие храмы есть. Храм стоит, а служба там только, может, раз в год, раз в два года. И такие есть интересные. Такие храмы тоже, это очень похоже, может, на некоторых из нас. Есть храмы оскверненные, опозоренные, разрушенные, с которых сняты купола, с которых, так сказать, ну, вся обшивка снята, то есть они, ну, раздетые. Вот такие вот пустые. То есть это тоже интересно. В отношении к человеку, то есть, потому что и мы такие бываем. Есть храмы, где служится постоянно. Есть такие люди, внутри которых постоянно происходит богослужение. То есть человек есть храм. Лучший храм – это Божия Матерь. Но и мы все должны быть, так сказать, стремящимися к тому, чтобы наше тело, наша душа, наш дух были трехчастным святилищем Господним. Храм трехчастен, и человек трехчастен. В храме есть алтарь, людское и притвор. И в человеке есть святое, простое, вернее, святое святых, святое и людское. То есть есть дух, душа и тело. Много здесь есть мыслей, таких важных и серьезных. И хочется, чтобы, конечно, мы, во-первых, любили храмы Божии. Сейчас наступило время воссоздания и возобновления этих всех разрушенных ранее церквей. Было время, когда они рушились массово. То есть строили столетиями, разрушали потом в годы считанные. То есть строили там, значит, там 17, 18, 19 век, строили. Потом бах, там год, два, три, четыре, пять, десять, бах, все поразрушали. А теперь потихонечку, с трудом, с сопротивлением, с непониманием некоторых, с ропотом, воссоздаются, восстанавливаются эти Божьи храмы. Вот, то есть восстановление происходит потихонечку у храмов Божьих. Это тоже очень важный аспект сегодняшнего праздника. То есть нужно поменять отношение к Божьему храму. То есть нельзя прожить неделю, чтобы в храм Божий не прийти. То есть неделя проходит, суббота, воскресенье, будни. Нужно прийти в храм Божий, нужно приходить. С покаянием, с благодарением, с просьбами за себя, за других, с разными там воздыханиями, там, с псалтирью, там, с Евангелием нужно приходить. Так что здесь много всего. То есть здесь есть взгляд на нас самих, на наши церкви приходские, на Богородицу, на все остальное. То есть все, что есть в мире святого, сходится лучами вот в точку сегодняшнего праздника. И хочется пожелать, конечно, чтобы, во-первых, мы смотрели на себя самих, как на храм Божий, на ближних наших точно так же, на детей наших точно так же. Например, почему нельзя, скажем, разрисовывать себя татуировками? Потому что тело твое – храм Божий. А пирсингом почему нельзя себя украшать? Потому что тело твое – храм Божий. А развратничать почему нельзя? Почему нельзя там то делать, вот блудное, всякое развратное? Потому что ты развращаешь себя, а ты есть храм Божий. А кто храм Божий раствит, Бог того покарает. Так пишется в Евангелии, в Новом Завете. у Павла. Вот, то есть мы храм Божий. И во всем этом нам да поможет тот главный храм Божий, Матерь Божия, Царица Небесная Мария, которая чистая по-настоящему, святая по-настоящему, которая беспримесно чиста, беспримесно свята. Вот в этом всем мы сегодня пребываем в этих смыслах, в этом празднике. Ну и уже дожидаемся ваших звонков потихонечку и дождались уже. Здрасте.
Здравствуйте, отец Андрей.
Здрасте.
Благословите Филиппа именем Божьим.
Спасибо, Господь, Филиппа и всех ваших родных.
Да, батюшка, хотел вам сказать, вот сидели на трапезе, ну, мы в Дании, вот женщина с России, я с Украины, она сказала как-то, что, говорит, а я рада, что у вас в Украине вот Майдан произошел, а я как бы удивился, говорю, почему, она говорит, а тогда бы к нам, ну, что приехал к нам Андрей Ткачев, такой священник, ну да. Конечно, что вы рады. Мы-то не рады из Украины, что вы уехали. Ну, ладно. Дальше. Спасибо вам за ваш ответ по поводу жен, ну, этих недовольных. Очень, судя по тому, как в интернете там какое 15 тысяч уже просмотров, и одни лайки там стоят, то есть люди оценили. Спасибо за нетривиальный такой. И даже если жены не изменятся, то это... мужьям, вот, которые в минусе, поддержка колоссальная. Вот, спасибо вам за такое. И вопрос, как вы думаете, может быть такое, что в России, вот судя по тем всем пророчествам, таким наших новых что в России апокалипсис как бы малый уже произошел вот, в начале 20 века. Вот там и Тунгусский метеорит падал, там и взрывная волна два раза земной шар ну, чувствовалась во всем мире. Там и две кометы, вот я читал там историю, там и некоторые моменты, что две кометы упало в Россию тогда, и потом вот Ленин пришел, там гордо и богохульно говорил. Ну, вы понимаете,
все. Я понимаю, да, потом. Да.
Да, ну то есть, что это в неком роде вот малый апокалипсис произошедший, чтобы потом это было какое-то место спасения. Ну, то есть это не, я не утверждаю, я просто так как бы рассуждаю.
Да, я понимаю вас, да, я понимаю ваш вопрос. Мне близко то, что вы говорите. Я тоже надеюсь на это. Я не могу сказать, что да, так и было. Только так и не иначе было. Но я вот читая и думая об этом всем постоянно, что-то читая, что-то думая, я думаю, что та... кровь, которая пролита праведниками на территории Российской империи и ее церкви, она слишком была велика, так что даже дракон поперхнулся. То есть некий дракон, который вот это все глотал там и жевал, то есть он ему там посреди горла стало как бы количество той крови, которую значит, он хлебал. И не то, что даже количество, а даже качество, потому что качество крови было очень великое. Она была настолько концентрирована святая, что оно ему колом стало, и он, так сказать, сдох, поперхнулся кровью, по сути, дракон. Я вот читаю историю нашего Отечества и ужасаясь этой историей, я занимаюсь этим постоянно, мне это постоянно интересно, как бы я каждый раз со страхом читаю и с ужасом узнаю, какие великие люди были пережеваны красным драконом. И я понимаю, что кровь этих людей была настолько концентрирована, святая, что дракон действительно захлебнулся на каком-то этапе, просто не смог проглотить. И действительно, нечто такое жуткое произошло уже на территории нашей церковной, канонической, пространства нашего канонического, что мы можем надеяться, по крайней мере, это, конечно, не гарантия никакая, не факт еще, это некая догадка и надежда, что жуткие вещи, которые грядут на всю Вселенную, они на наших пространствах будут несколько ослаблены, а может быть, даже как-то и мимо пройдут, потому что... А мы уже это пережили. Вот. Только нужно, чтобы, знаете, что нужно? Нужно, чтобы везде в Рязани, Туле, в Твери, в Екатеринбурге, Якутске, Иркутске, Архангельске, Мурманске, значит, Краснодаре, Сочах. То есть по всем пространству, по всему пространству этой, значит, канонической территории Русской Церкви, чтобы люди узнавали про святых, которые были замучены за Иисуса Христа в наши дни, вот в ближайшие, вот, ну, в прошлом столетии. И чтобы они к этим гробам шли, чтобы они там совершали свои молитвы, чтобы они понимали, какая жертва была принесена от нашей земли Богу. И вот именно через понимание, осознание и благодарение, я думаю, что к нам придет милость. И когда всем будет жить не в моготу, нам, может быть, жить гораздо легче, потому что наши отцы и деды, и прадеды отдали свои кости на слом и свою плоть на растерзание за имя Господа Иисуса. Вот, когда этот молотилка эта вся начнет косить там других, молотить-косить, вот, мы можем надеяться на милость. Только при сознательном отношении к этому. Сегодня нужно сказать, что многие русские люди вообще не знают про новомучеников. Про новомучеников. Про Владимира Богоявленского, там, Янова, значит, Фадея Тверского, скажем, там, про Вениамина Петроградского, про Тихона Исповедника, там, про множество мучеников, которые везде были. Вот это вот, значит, знание о мучениках и почитание новомучеников русских, оно должно распространиться. Это точный, твердый залог того, что эта коса Антихриста, вот эта метла, кто будет мести всех, сметать всех будет, так сказать, с доски на пол, она нас минет. В этом есть некая надежда. Я надеюсь на это. Я понимаю ваш вопрос, и у меня есть такая же надежда на это. Но это не просто так. Это все требует и ума, и усилий, и стараний. Вот об этом нужно говорить. У нас есть звоночек еще.
Здравствуйте. Благословите, батюшка Андрей.
Господь благословит.
Я хотела вам это сказать. Молитву задержания... Помните, спрашивали?
Да, помню. Тут вот такие споры с ней были, да, с этим молитвой, задержание. Ага, да, слушаю.
А, это, оказывается, та молитва, которая задерживает от злых дел врагов. Я нашла это в молитвословах, старых молитвословах. Тут вот смягчи сердца всех противоборствующих врагу и достоинства Церкви Христовой. Ну, там много молитв.
Ну, хорошо, да.
Вот, этом... еще хотела... Угу. Алло, хотела вам спросить, это, насчет, знаете, батюшка, насчет царя я хотела. Дело в том, что многие не понимают, что такой царь. Поэтому я хотела, чтобы священники почаще говорили про нашего Николая. Я чувствую, даже православные мало имеют ему, как вам сказать,
сочувствия. Любви, спасибо. да. Я согласен с вами. Ну, задержание понятно, да. То есть задержи, Господи, там, мы злые мысли, злые дела, там, тех, кто враждует о нас, да. Это в этом смысле нет никаких сомнений. Значит, а по Николаю, да, государь известен мало. Государь был не просто убит, казнен, так сказать, ритуально казнен. Ему же отрезали голову. И супруги, и детям. То есть он был подвергся ритуальной казни. Как некий символ православной монархии вообще. То есть государь был настолько терпелив и мудр, и вообще велик в своей простоте, что это все очень легко подвергалось оболганию и осмеянию. То есть мы выросли в атмосфере оболгания величия этого человека. Это очень великий человек. То есть Николай Александрович... Второй, Николай II Александрович, это чрезвычайно великий человек. Познать его величие дано всякому человеку, кто как хочет, там, кто почитает, например, его жизнь, кто вникнет в его обстоятельства, его, там, сказать, низложения там, и жизни уже в отречении, в узах. Кто, может быть, поехать, например, я лично скажу так, что я однажды побывал в Екатеринбурге, И меня завели в расстрельную комнату. Там храм на крови, то есть тот храм, где, ну, храм на месте, где его убили с семьей. И там есть некое место, где их, собственно, и расстреляли. На этом месте есть алтарь, расстрельная комната. Вот. И вот там меня накрыло, и с тех пор я смело говорю, что я люблю государя, и я считаю его великомучеником. То есть он настоящий великомученик. Плюс, если почитать вообще его жизнь, его отношение к монархии, к своему кресту монархическому, так сказать, это страдалец, на самом деле, это страдалец, который был как жертва, по сути, как бы предуготован, что ли, не знаю, это вообще страшная тема, но это был великий человек, и долготерпеливый, праведный, смиренный, кроткий, вся семья была с ним. У нас, например, сплошь и рядом, например, там папу будут казнить, например, дети разбегутся. Там, или там жену там возьмут в тюрьму, там муж от нее откажется. А там нет, там папу взяли под стражу, как бы, и вся семья с ним. А не только семья, еще и лейб-медик, там, и, значит, и лейб-повар, там, и дворовая девушка, там, это. И все там с ним. Вот. И там большевики были вынуждены менять стражу каждые там две недели, потому что стража проникалась любовью к государю и не могла уже там над ним насмехаться, например, там так жестоко себя с ним вести. Они их меняли регулярно, потому что они просто влюблялись в этого человека, его семью. То есть он был действительно велик в своем смирении. Он был простой, смиренный человек. В общем, государь велик, действительно велик, и он великомученик. Я согласен с церковью зарубежной нашей, которую называют не страстотерпцем, а великомучеником. Конечно, в молитвах наших я называю его так, как наша церковь называет его, страстотерпец царь Николай, там царица Александра и чадо их, да. Но, в общем-то, я согласен с тем, что он великомученик, потому что нельзя представить себе мучение человека, который потерял царство и окруженный предательством и изменой генералов, министров и всего этого шакалья, которое было вокруг него, значит, лишился царства и заранее знал об этом, по сути, он был об этом предупрежден многими пророчествами и взял на себя крест этого страдания. То есть царь – великий человек, это очень великий человек. И стоит попросить верующих людей, чтобы они призывали в молитвах его, потому что он имеет власть за нас молиться. При том, что их расстреляли, расчленили, на части порубили, их буквально разрубили на части, распилили, разрубили, облили кислотой. Ну и многое-многое такое всякое сделали, то есть их сделали все, чтобы их уничтожить. Не только их, так сказать, тела, но и память о них. Он святой и живой, в Боге живой, и имеет влияние на нашу жизнь до сегодняшнего дня. Государь-император. Вот мы живем под сенью этого злодеяния. То есть злодей, который его убил, лежит на Красной площади. А государь, стравленный кислотой, с женой, детьми и слугами, был вот в Екатеринбурге, там, на Ганиной яме закопан. Вот такая вот наша история. Поэтому, конечно, все еще впереди. Еще все впереди, еще ничего не кончилось. Еще все только начинается. Вот. Нам нужно все понять, все осознать, вот, и сделать выводы. И нас еще будущее какое-то ждет. Вот. Моли Бога о нас, страстотерпщица Вениковая. Да, спасибо за наводку на тему. Тема очень важная. Да, есть звоночек еще у нас.
Здравствуйте, отец Андрей. Mm-hmm. Спасибо вам большое за ваше выступление. Но у меня сейчас вопрос совершенно из другой сферы. Мне пришлось столкнуться с семьей, у которой родился ребенок с диагнозом неопределенная половая принадлежность. И поскольку я впервые столкнулась с этим, у меня нет понимания, что это такое, есть ли у вас какое-то толкование этого феномена, или у церкви нашей чтобы помочь определиться родителям, которые хотят прибегать к оперативному вмешательству?
Вы знаете, что у нас нет в церкви таких документов, какие-то, которые бы твердо об этом что-то говорили. Я помню, в моем детстве, отрочестве, у нас был такой вот дворовой гермафродит. То есть это бывают такие какие-то вещи. То есть мы не знаем, почему. Непонятно, почему это происходит. Можно только догадываться. То есть я бы не хотел, так сказать, развивать эту тему там и дофантазировать. Но есть люди с совмещенными половыми признаками мужчины и женщины. Когда первичные половые признаки мужчины и женщины и присутствуют одновременно. Больше или меньше, значит, у ребенка. Вот. Я помню, у нас такие вот один такой человек в моей памяти такой был, такой, значит, его называли двумя именами, там, Иван и Оля. Это было что-то такое странное, как бы, то есть я не понимал всех этих вещей, когда был маленький. Потом только я уже взрослым понял, как бы, значит, вот о чем идет речь. Что здесь такое? Это эти вещи происходят время от времени, как бы такие сбои в программе такие. Ну, страшно об этом думать, то есть почему, за что, кому. Не знаю. У церкви нет документов по этому поводу. То есть нужно, не знаю, что там им говорят врачи, нужно определиться типа с выбором пола, видимо, там какие-то операции, операбельное какое-то вмешательство делать, и потом уже гендерно воспитывать уже, либо как мальчика, либо как девочку, потому что иначе что-то здесь такое. Ну, вот я так, в общем-то, понимаю, что грехи наши тяжкие, так сказать, иногда влияют так на не конкретно родителей, между прочим. Я про них ничего не хочу плохого сказать. Но вообще греховная наша жизнь такова, что все перемешалось. То есть она не поймешь, где мужик, где баба, как бы кто есть кто. И раз такая жизнь, то рано или поздно происходит какой-то сбой. И рождаются дети, которые вот, носят на себе там, так сказать, одновременно оба признака половых. Мужчины, мальчуковые, девчачьи. То есть здесь нужно не приплетать сюда религию. И не делать трагедию, так сказать, ничего им не советовать. Пусть не решат там, что они будут делать дальше. С врачами посоветуются. И принимают какое-то, значит, там это самое решение там, на семейном совете. То есть ясно, что они стоят перед лицом очень непростой задачи. То есть я не пожелаю, врагу не пожелаю, так сказать, стать перед лицом такой задачи. Но раз так случилось, нужно им как-то это решить. Что там? Обычно признаки эти половые, так сказать, и вообще сам ребенок, он более напоминает, ну, скажем, мальчик, скажем, да, с некими там признаками девочки, там, вторичными, да, там, или наоборот, там, девочка с некими рудиментами, так сказать, мальчукового там полового предназначения. То есть как-то там видно, там, кто он больше, там, тот или тот. Но вообще это, конечно, проблема. Здесь нужно специалистам обращаться. То есть я не специалист в своей сфере. Мне просто жалко родителей. И нужно, чтобы они принимали решение. А вы здесь тоже ничего не советуете. Нужно в литературе покопаться. Вы знаете, что в литературе описываются многие случаи, когда, например, там мальчик хотел быть девочкой, например, там ему делали операцию, и он превращался в девочку, вроде бы, якобы физически, а потом это все было очень плохо заканчивалось. Или наоборот, там девочка хотела быть мальчиком, там ее там делали мальчиком, там пытались хирургически, а потом это все тоже очень плохо заканчивалось. То есть здесь есть некая трагедия, некая тайна. То есть как бы тут не навредить. Поэтому я только могу посочувствовать этим родителям бедным. Вот, и пусть думают, крепко думают, и советуются с очень такими внимательными врачами, в особенности с теми, которые сострадают им, которые переживают о них. Вот. А мы с вами, бедные, ничего тут не можем посоветовать. Что тут посоветуешь? Это нечто такое за гранью понимания. Такая скорбь, когда там, где нет ответа. Господи, помилуй, только и скажешь. Вот, так что не лезьте с советами в эту вещь. Пусть с врачами советуются и там принимают решения. Но имейте в виду, что такое бывает. И чем дальше, тем больше будет такого, к сожалению. Да, есть еще звоночек у нас.
Здравствуйте, отец Андрей. Скажите, пожалуйста, отец Андрей, вот вы когда говорили о мучениках, это действительно наша мощнейшая поддержка нашей, можно сказать, России с небес. Но ведь она должна быть дополнена нашей земной церковью. То есть каждым из нас, конечно, каждый конечно. Из слушателей Радонежа, каждый из тоже должен молиться о том, чтобы в нашей стране глобализации не было, антихриста не было.
Конечно.
И стараться своим, это, как говорится, своей жизнью этого делать. И буквально об этом, ну, не забывать. Но то, что такой поддержки, наверное, нет ни в какой больше стране, как у нас, это да. Но без наших усилий, наверное, они даже не смогут
конечно,
вымолить
они,
нас.
Конечно, они за нас наше дело не... Они сделали свое. Они вымыли свои ризы в крови Агнчей. То есть они оделись в белое и вымыли свою душу в крови страдания. Они свое сделали. Как бы. А насколько мы имеем с ними родственность, это вопрос. Потому что жить, например, на месте мучеников, это не значит быть другом мучеников. Вот в Иерусалиме, где Господь страдал и воскресал, значит, там же живет масса неверующих людей. Кто из вас был там в Иерусалиме там, или имеет представление, там же масса-масса людей живет, которые вообще далеки от всего. Они живут там, где Господь шел с крестом на плечах, где Он был распятый, умер, воскрес. А им, так сказать, до лампочки, потому что они вообще не имеют ничего общего с Ним. Поэтому географически вот, я живу, например, где страдали мученики. Ну и что, что я здесь живу? А вот если я живу, где страдали мученики, мне это важно, и я хожу на их могилы, я знаю их имена, я праздники праздную в честь их страдания, тогда, конечно, поэтому вот об этом, конечно, нужно говорить постоянно. Вот, потому что есть мученики там рязанские, тамбовские, ивановские, там иркутские, магаданские, архангельские, какие хочешь, то есть их масса есть, и без нашего понимания они автоматически нам не приносят никакой блага, никакой пользы, никакого блага. Они же страдали за свое и за наше. Вот, а мы должны теперь понять это и с благодарностью к их мукам отнестись. Конечно, только так и не иначе. Спасибо, вы правы. Есть звоночек у нас еще.
Извините, слушатели, что я второй раз звоню, так получилось. Хотел сказать, что вот это, что за вас радовались из-за Майдана, это, конечно, была шутка у женщины.
Ну,
это
понятно,
женщина,
такая.
Может, так, да. Это слушает еще, подумает, что я серьезно.
Да нет, понял. Я понятно. Какая, да, радость, какая и... радость здесь в этом всем есть, когда человек, да, там теряет свою родину, скажем, там вынужден там бежать куда-нибудь. Конечно, это все, в этом мало радости. Конечно, это понятно все. Да, слушаем вас.
Батюшка, ну, раз вы затронули медицинский вопрос, я хотел вас спросить, сегодня же хотел спросить, ну, оставил тогда. Смотрите, вот сейчас, ну, появляется много результатов медицинских, что вот гнев, например, приступы ярости, там, часто это там от поджелудочной железы, от нехватки сахара, вот когда сахар падает, там, например, чревоугодие бывает, вот это булимия, там, от щитовидной железы, там, то есть проблемы с гормонами, там, с инсулином, вот это все. Как вот это сопоставить, вот эти страсти, ну, наши душевные и страсти вот телесные, ну, как бы, насколько это одинаково перед Богом, например?
А, вы хороший вопрос задали, понимаете? Тут нужно наоборот поменять. Например, вот, скажем, там, вот, скажем, чревоугодие, вот, и там, скажем, там, как-нибудь там железа, там, в общем, какая-то, вот, сказали, не помню, там, какая-то железа, скажем там, да, условно говоря. И вот можно смотреть так. То есть, раз ты там имеешь проблему с железой, значит, ты будешь чревоугодник. А можно наоборот. Раз ты чревоугодник, значит, ты будешь иметь проблему с железой. Там, той или иной железой. То есть, вот древняя медицина, она характерна именно тем, что связывает болезни со страстями и грехами. То есть, современная медицина не связывает грехи и болезни. Допустим, болит у тебя глаз, например. И современный доктор, он даже не думает, там, а может, ты жадный? Он даже не спрашивает, там, ты жадный или нет? Он говорит, что ты мне спрашиваешь о жадности? Дай мне очки, да и все, я пошел. Вот. А на самом деле древний доктор, а может, ты жадный, слушай, потому что от жадности болят глаза. А от трусости болят почки. А от зависти болит печень. А от гнева болит сердце. там от чего-то еще болят ноги, например, там суставы там в ногах, там, а чего-то еще там болит, там, допустим, там голова. То есть вот древняя медицина, в принципе, классическая, там вот этот Авиценна, там этот Ибн Сина, там, который араб, допустим, там, или, скажем, там Галлен, там известный, там античный, там, или там кто-то еще, они все связывали грехи с болезнями. То есть если ты, например, гордый, у тебя будет болеть сердце. Если ты жадный, будет болеть, например, там, у тебя там печень. Конечно, если ты, скажем, там, ну, обжора, там, ну, понятно, что будет там желудок и все остальное. Современная медицина, она симптоматическая. Она лечит не корни, а симптомы. Она только лишь отслеживает некие проявления болезни. И боится задать вопрос, а почему ты болеешь вот этим? Вот, например, у человека там рассеянный склероз, например. Там. А это может быть, скажем, там иметь причину в том, что человек, например, завистливый, например, и гордый. Но никакой врач сегодня не дерзнет сказать там, брат ты мой, смирись, покайся и исцелишься. Он говорит, нет, таблетка такая, таблетка сякая там, и так далее. Поэтому то, что вы спросили, это вопрос фундамента современного мировоззрения. Современная медицина напрочь лишена способности связывать грехи, добродетели, страсти и пороки с болезнями. Хотя вся древняя медицина всегда связывала одно и другое воедино. И все понимали прекрасно, пока ты не простишь своего врага, печень твоя болеть не перестанет. Пока ты долги свои не отдашь, сердце колоть тебя не перестанет. Пока ты не перестанешь злиться, например, там, на тещу, там, на детей, там, на кого-то еще, голова твоя будет болеть. То есть прости, забудь, помоги, значит, там, помилуй, пожертвуй и будешь здоров. То есть это раньше понимали, сегодня это никто не понимает. Поэтому мы болеем. И лечим не столько причины наших болезней, сколько, так сказать, симптомы наших болезней. То есть мы заглаживаем последствия. Вот. Но сегодня, если, например, пришел бы ты, например, в медвуз какой-нибудь, в медуниверситет, сказал бы там, братья и сестры, давайте бороться со страстями, и тогда мы не будем болеть. Они бы сказали, ха-ха-ха-ха-ха. Что ты там нам сказал, понимаешь? А наши операции, а наши таблетки, а наши процедуры, а наши там всякие такие там диагнозы, так это что, все ерунда, что ли? Ну, в общем-то, иногда и ерунда, как ни крути, потому что мы лечимся, лечимся, все равно болеем, все равно умираем. Вот. А суть в том, что действительно есть связь плотнейшая, серьезнейшая, нерушимейшая между грехами и болезнями. Вот. Об этом знали древние, об этом совсем забыли современные люди. Вот. Спасибо за вопрос. Это некая наводка на размышление всем тем, кто будет интересоваться. Есть еще у нас звонок.
Алло.
Да-да.
Добрый вечер, прошу прощения. Отец Андрей, мне вот такой вопрос. Я хотел сказать, что я вот люблю очень храм, хожу много лет в церковь. Живу в Отрадном, 62 года. У нас, к сожалению, нет общины. Я так здоровья, так я одинокая. И не знаю, как вот одиночество. И батюшка даже говорит, нельзя быть одному. Говорит, да, что-то найти. А что найти, не знаю. И не знаю, кого просить. Я так делаю, поклоны посильные. И вообще не знаю, что в этом случае, как поступить. Они же никуда же не годятся. Постоянно пью успокаивающие. Все стыдно даже говорить.
Ну, вы знаете, что если общины, конечно, нет. Конечно, лучше всего, если была бы община, да. И община бы вас грела вот этим общением. Но если ее нет, то что же вам посоветуешь? Семьи нет, общины нет. Просите Бога, чтобы Он дал вам хотя бы одну родственную душу, чтобы вам не умирать от одиночества. Вот так и просите. Господи, дай мне хотя бы одну близкую душу родственную, чтобы мне не умереть от одиночества. Потому что, конечно, все исцеляется семьей и общиной. Это одно и то же. Община есть семья, а семья есть община. А если нет ни того, ни другого, конечно, тогда вообще жизнь очень тяжелая у человека. Я понимаю вас, прекрасно понимаю. Просите Господа, скажите: Господи, дай мне кого-нибудь рядом, чтобы был близкий человек, чтобы мне не умирать от одиночества. Вот. Ну и рано или поздно в ответ на вашу просьбу Господь вам даст кого-то рядом, чтобы вам было более-менее хорошо. Ну, лучше, чем раньше. Лучше, чем в одиночестве. Да, есть еще звоночек у нас.
Алло.
Ага, да.
Добрый вечер, отец Андрей, благословите раб Божий Вячеслав.
Христос да будет с вами.
У меня такой вопрос. Вот если у нас глобализация неизбежна, как все говорят, то какой путь вот к спасению идти? Потому что вот и вроде среди священства как бы много мнений разных дают. Это первый вопрос. А второй вопрос. Вы не подскажете, вот в городе Киеве есть Киевский Назарет, Благовещение Пресвятой Богородицы, там архимандрит Варлаам.
Вы... Это еще раз. А что это такое, Назарет Киевский, что это такое?
Там есть архимандрит Варлаам, и вот как бы советуют вот ему позвонить. Он вообще как старец, говорят. Вы такого не слышали? Ну,
может быть, там есть какой-то старец Варлаам, который там живет в Киевском Назарете. Я ничего такого особого не знаю. То есть можно звонить, конечно, узнавать, но у вас есть совесть, разум, миропомазание, имейте Духа Божьего. То есть я не знаю ничего про старцев на самом деле. То есть те, которые считаются великими, как бы могут быть невелики, те, которых никто не знает, могут быть самые великие. То есть я не сужу об этом, ничего не знаю об этом. Звоните, узнавайте, спрашивайте, то есть ваша воля. То есть я такого ничего не знаю. Это Киевский Назарет, там, какой-то, значит, на Варлам. Ничего не знаю об этом всем. Вот, прожил там 10 лет с лишним, и ничего об этом не знаю. Поэтому извините, пожалуйста. А что касается глобализации, главное не дергаться. И говорит: давай, покупай корову, продавай машину, покупай там козу, едь в село, там, значит, копай колодец, значит. Я вот побаиваюсь таких дерганий, потому что, в принципе, ничего плохого продать, например, машину, там, купить козу или козу и корову, значит, но надо быть готовым, как бы, впрячься в этот труд, как бы, и так всю жизнь жить. Вот. Я считаю, что нужно не дергаться, потому что глобализация – это опаснейшая вещь для людей, у которых нет царя в голове. У кого есть царь в голове, тот и при глобализации проживет. Например, пророк Даниил. Он жил при глобализации, он жил в Вавилоне при царе Навуходоносоре. Прям жил в центре Вавилона, а Вавилон – это была такая глобализация, что дальше некуда. То есть все было подотчетное, все было под шаг вправо, шаг влево, башка с плеч, то есть полная глобализация. А Даниил там жил. И молился, и постился, и сны там, значит, разгадывал, и не хотел поклониться, значит, истукану. И так далее. То есть он никуда не бежал. Он там был в плену. И мы тоже в плену. Мы в плену этой собачьей жизни. Вот. И если кто-нибудь говорит, там, беги там в село. Ну, беги в село. Ну, хочешь бежать в село, беги в село. Дальше что? Ну, прибежал в село. Там, ну, и копаешь там, ковыряешь грядку. Ну, ковыряй. Счастлив? Счастлив. Хорошо. А я, говорит, несчастлив. Другой говорит, ну, несчастлив. Ну, что? Короче, счастье от места не зависит. То есть... Кому-то в селе хорошо, кому-то в городе хорошо. Кому-то хорошо с коровой, а кому-то хорошо без коровы. Кому-то с коровой плохо. Понимаете? Тут нельзя упрощать все. То есть нужно жить, не дергаясь. Если Бог вас любит, если Бог захочет, что вы куда-нибудь бежали и там завели себе корову, ее доили и с нее питались, то... Поверьте мне, так и будет. Бог даст вам пинка, вы улетите куда-нибудь там за Урал, и там у вас будет корова, и будете доить, и все, что вы будете есть на свете, как бы это будет молоко, которое даст вам ваша корова. Вот и вся ваша будет жизнь. Спасение глобализации. Мир огромен. Умеешь жить в лесу? Лесов немерено гектаров. Миллионы. Иди в лес, живи там, тебя никакая глобализация не тронет. Но если ты не умеешь жить в лесу, будь любезен, не дергайся. Живи, где живешь. Молись Богу, твори заповеди Господни. Все остальное Бог управит. Я так считаю. Кто считает иначе, пусть считает иначе. Я ему не судья. Поэтому я против дергания. Вот. Можно жить в Вавилоне, как Даниил. Можно жить в Египте, как Иосиф. Можно жить где хочешь. Хоть в пустыне, хоть в Антарктиде, хоть в тайге, хоть в Нью-Йорке. Где хочешь, там и живи. Только по-божьему живи. Бога не забывай. Вот это я понимаю. Остального я не понимаю и понимать не хочу. Поэтому я не знаю никого больше, кроме как Святую Библию и тех людей, которые говорят так, пишет Святая Библия. Вот такие мои вам простые ответы на очень сложный вопрос. Ну что ж, мы вроде так уже и к концу подошли, и до конца еще время. Ну, у нас есть напоминание, люди. Давайте поменем покойных сначала. Им больше всего нужна наша молитва. Помяни и упокой, Господи, рабов твоих. Патриарх Алексей, митрополит Алексия, протоиерей Герасима, иеромонаха Владимира, отрока Арсения, но представленных воина Олега Александра, Николая, Татьяну, Фатинию Владимира, Наталью Василия, Лидию Марию, Нину, Евгению Владимира, Никиту, Любовь, Игоря Станислава. Да будет им хорошо, Господь да простит им грехи, и души их благих да водворятся. Помяни, Господи, о здравии рабов твоих, болящих тяжко, Елену и Веру, Марию, Георгия, Алексея, Александру, Екатерину, Ирину, Марину, болящую Зинаиду, тяжко болящих, Валентину и Симеона, Ольгу, Елену, Игоря, Любовь, Александра, Виктора, младенца Злату, Галину, болящего архимандрита Кирилла, схиигумена Илью, протоиерея Александра, Ольгу, Наталью, Галину, тяжко болящих, Марию и Юлию, Любовь, Антонину, Петра, Елену, Василия, Олега, Геннадия, Елену, Анну, Анастасию, Ирину с чадами, Андрея, Наталью, Вадима, Алексея, Симеона, Георгия, Дионисия, Аллу болящую, Зою, болящую Елену, Елену, Галину, Татьяну, Вячеслава, Дмитрия, Сергия, Ларису. Сих всех, Владыка Господи, помяни, благодать Духа Твоего Святого, даруй им, грехи им прости, болезни их исцели, всякое дело житейское их во благое управи. Нас всех не забудь, Господи Иисусе, от врагов духовных и телесных, видимых и невидимых, защити нас, Господи. Пробави милость Твою ведущим Тя, буди милостив нам и всем слушающим нас, Христе Боже, молитвами Богоматери и всех святых. Аминь. Ну что ж, друзья, потихонечку мы приближаемся к концу нашей передачи. Спасибо всем дозвонившимся. Желаю вам всем... Что ж пожелать-то вам? Крепкой веры? Крепкой веры. Мира с ближними, мира в семьях, желания жить и творить волю Божию. Желаю вам всем во Христе Иисусе, Господе нашем. Ему же слава и держава со Отцем и Святым Духом во веки веков. Аминь. До встречи.